Итак, мы с вами, как я уже говорил, сегодня немножечко поговорим еще по теме здоровья личности и народа. Я кое с чем ознакомлю вас с некоторыми вещами, идеями, которые здесь присутствуют. Ну, как вы видите, я пытаюсь прокомментировать все эти параграфы не только исходя из этого текста, поскольку, когда даже мы закончили составление этой концепции, то было оговорено, в преамбуле оговорено было, что это, так сказать, ну, первый проект или первая попытка осуществить вот это дело. На самом деле, естественно, что высказывалось очень много мыслей, идей и других, которые не все могли пока войти сюда и познакомить вас вот с этими вещами, мне кажется, очень важно. Так вот, в данном случае здоровье личности и народа, кажется, что стоит о чем говорить-то. На самом деле, это для нашего времени, как, наверное, и для предшествующих времен, эта проблема совсем не трафаретная. И сейчас она приобретает некие свои особенности. Ну, кроме общих положений, что забота о теле должна в человеке присутствовать, хотя душа первична, а не тело, и хотя Господь говорит, не заботьтесь о том, что вам есть, что пить, во что одеться, тем не менее, эти слова совсем не означают, что, значит, мы должны не заботиться. И когда он указывает на лилии полевые, на птиц небесных, со всем этим не предполагается, что, значит, мы должны, значит, ничего не делать и таким образом достигать Царства Божия. Ничего подобного. Великий вождь пролетариата сказал, что, испугались? Это он сказал, не перепутайте, кто не работает, тот не ест. Правда же он? Как повторил? Вы хотите сказать, что он списал у кого-то, да? Так вот, апостол Павел действительно говорит об этих вещах и предупреждает даже. Здесь в словах Христовых что указано? Соотношение того, что должно быть первично, а что вторично. Прежде всего ищите Царство Божие и правду Его. И это все приложится, но приложится не просто так автоматически и даром, а в полном соответствии с той степенью духовной пользы, которую человек ищет. Жизнь постоянно убеждает в том, что люди, которые не ищут прежде Царства Божия и правды Его, кстати, во-первых, и свое здоровье часто уничтожают, самого тела. Во-вторых, как бы человек ни заботился о теле, что бы он ни сделал, все равно его придется закапывать. Вот так. Что бы ни делал, хоть все знаменитости собрались бы, ничего невозможно. Вот этот принцип, первый и главнейший принцип – первичность души, первичность, если хотите, спасения, первичность Бога. И, кстати, скажу и другое, что только через призму этого отношения к телу мы можем правильно его, так сказать, ну и питать, и греть, и так далее. Только через призму спасения. Посмотрите, многие пустынники, святые, великие, некоторые из них питались даже раз в неделю. И были идеально здоровы. Идеально. Такое здоровье, которому могут только позавидовать. А питались буквально ничем. Кстати, вот этот принцип воззрения на здоровье через призму, как мы уже говорим, или в ключе основной цели человеческой жизни – спасение, да, имеет огромнейшее значение для человека. Он дает возможность именно правильного отношения. Потому что, когда мы говорим о спасении, то совершенно ясно, что нельзя быть порабощенным страстям тела. Недаром Тихон Воронежский, наш замечательный святой, выдал такую прекрасную краткую формулу: воздержно яжть, мало пий и здрав будеши. Но это прямо противоречит устремлениям и практике множества людей. Ну, впрочем, он ничего нового не сказал, поскольку и Господь, помните, исцеленному сказал: «Се здрав еси, да к тому не согрешай». Оказывается, есть вот такая еще зависимость, очень интересная зависимость нашего духовного состояния от тела, но гораздо большая зависимость, если хотите, состояние нашего тела от духовного состояния. Вот это первый, так сказать, принцип и важнейший, который заложен в проблему понимания здоровья человека. Но есть еще несколько важных положений, которые необходимо отметить и которые здесь затрагиваются в этой концепции. Сейчас мы замечаем, с какой силой развивается у наших верующих даже людей и маловерующих, развивается вот это стремление получить чудесное исцеление от своих болезней. Все больше и больше люди ищут чудо. Не труда, а чудо. Доходит дело до гробовых. Помните, знаете эту фигуру, который хвастается тем, что может воскрешать людей, и который обещался воскресить детей даже Беслана. Доходит дело, но это шарлатан, и это достаточно, ну что ли, быстро все-таки обнаружилось, хотя так и остаются кто-то, который продолжает ему верить и искать подобного рода вещей. Но гораздо, я вам скажу, худшее происходит в нашей уже непосредственно церковной сфере, когда дело связано, я бы сказал, вот следующими моментами. Я бы обратил внимание на два из них. Первое – это фактическая подмена таинств в сознании очень многих людей магическим их пониманием. Таинства рассматриваются точно так, как это было выработано еще в Средневековье в Римско-католической церкви, было закреплено на Тридентском соборе в XVI веке, и, хотя и с оговорками, но остается в системе доктрины Римо-католической церкви. Именно идея какова? Что таинство действительно в силу совершенного действия. Что значит действительно? Кстати, там проводится различение между действительностью и действенностью. Что подразумевается под этим? Ex opere operato, известный этот термин латинский, который именно утверждает, что правильно совершенное таинство, оно уже действительно правильно совершенное. То есть идея тут какая предполагается? Я вам скажу, что, оказывается, с помощью правильных действий можно заставить, что называется, Духа Святого присутствовать здесь. Я вам скажу, ничего нового по существу римско-католическое богословие здесь не сказало. Оно просто официально утвердило ту глубинную мысль, если хотите, глубинное чувство, глубинная вера, которая присутствует во множестве людей, верующих причем. Главное – окрестить, главное – причаститься, главное – обвенчаться. Как, что там, с какой степенью подготовленности, с каким пониманием, с какой верою – все это отходит или на второй план, или вообще не существует. Вот это понимание таинств как магических действий, которые будут способствовать здоровью человека, успехам его жизни, успеху супружеской там жизни и так далее. Вот этот вот взгляд глубоко укоренен, знаете где? В ветхом человеке, живущем в нас. Идея-то идет откуда? Прямо из рая. Представляете себе? Из рая. Только откуда? Сорви плод, и ты станешь как Бог. Попытка добиться каких-то благих целей с помощью чисто внешних действий. Всю историю православия, скажу, христианское православие, борется с этим. Всю историю. В отношении причастия, посмотрите, какие сильные слова говорит апостол Павел. Если кто недостойный ест или пьет, суд себе ест и пьет. А то многие из вас болеют, умирают. Иоанн Златоуст говорит даже, что этот кусок, который принял Иуда, это было причастие. И с причастием вошел сатана. Вы подумайте, я не знаю, сильнее, что можно еще сказать? То же самое о крещении говорится. Он Марк Подвижник, помните? Уверился ты, хотя теперь, что верующим тотчас по крещении подается Дух Святым, а неверным и зловерным – неверным. Понятно, кто такой неверный. И зловерным. И по крещению не дается. Вот ни на кого не подействует. Абсолютно. Если лицемеришь, люди крестят тебя, Дух Святой крестить не будет, пишет святитель Кирилл Иерусалимский. Ни на кого не действует. Абсолютно. Так и думаем. Главное – крестить. И начинают с самых младенцев, и дальше. Слова Христа полностью отвергнуты. Кто веру имеет? Никакого. Оставьте вы свою веру имеет. Это не имеет никакого значения. Вот каково отношение к таинствам. Забыли, что основной принцип отношения, отношение какой? Обещание Богу доброй совести. То есть требует веры и обещания Богу доброй совести. Только при этом условии Дух Святой действительно войдет в человека и будет действовать в нем своим этим даром, который подается в таинстве. Вот при каком только условии. Нет магизма, нет автоматизма. Феофан Затворник пишет, ничего автоматического не происходит в крещении. Даже о крещении говорит. И вообще о всех таинствах. Ничего автоматического не бывает. Верующему человеку подается только в силу вспомоществующая ему в его жизни, а не автоматически действующая на него, независимо от ее воли и сознания. Вот настолько сильны слова у святых отцов, что просто диву даешься. Нет. Во-первых, их не знают. Благополучно их забывают. И люди, как язычники, подходят даже к таинствам. Наконец я причастила своего дурака. Дурак бедный стоял часа три, с ноги на ногу переминался. Наконец причастился, пришел домой. Ну, давай, дура баба, где пол-литра ты мне обещала? Решили вопрос с причастием. И прочее. И с прочими таинствами. Ну, что это такое? Так вот, это беда. Я вам скажу, она всегда присутствовала в человечестве. Отсюда вот эта магия, вот эти языческие культы. И даже когда появилось христианство, когда Господь дай мне сердце Твое, Сыне, кто верует, да, кто имеет веру и крестится, это относится ко всем таинствам и так далее. Когда сказано прям черным по белому, здесь христианство вступило в такую схватку с нашим ветхим человеком, что трудно себе представить. И так и до сего дня идет эта борьба. И есть огромная опасность, что в конце концов вот такой мертвый подход к таинствам, да, понимание магическое понимание таинств может сокрушить буквально что? Православие. Скажите, что останется от православия, если мы на таинство будем смотреть, как на магические действия? Главное – все правильно сделать. Разве в этом дело? Ай-яй-яй! Разве дело просто в правильности священного действия? А Бог даже дает благодать, а не священник, и не само по себе священное действие. Песком крестили в пустынях умирающих, даже не водой, и крещение было действительным. Разбойника никто не крестил, правого разбойника, и тут же оказался в раю. Господь дает дар благодати в соответствии с нашим духовным устроением, а не в силу совершенных действий. Вот это вот очень одна из важных тем, связанных со здоровьем человека. Почему? Потому что, с другой стороны, бесспорно, таинства, принимаемые действительно с верою, с правильным отношением, с обещанием Богу доброй совести, действительно являются великим целительным средством. Это действительно так. Просто были, в общем, много случаев на глазах происходило, когда человек, причащаясь, но действительно причащаясь по существу, как изменялось его телесное здоровье. Как много значит покаяние. Вообще, я вам скажу, любые таинства, поскольку являются действием Божиим, они действительно исцеляют и душу, и тело. Это вот первый такой вопрос. Он затрагивается и здесь говорится, где вместе, да, необходимо отличать исцеляющую силу благодати Святого Духа, подаваемой по вере в Господа Иисуса Христа, через участие в церковных таинствах и молитвах, от заклинаний, заговоров или иных магических действий и суеверий. Тут говорится о тех, заклинаний, заговоров, тех. А мы с вами говорим о том, что, во что можно превратить у нас, нас здесь, во что можно превратить. Вторая тяжелая проблема, которая связана также с этим вопросом, это так называемое отчитывание. Это, я вам скажу, это беда, которая нахлынула на нашу церковь. Я вам скажу, что в древности, в самом начале, были заклинатели, получали дары Святого Духа, но очень скоро, вы знаете, церковь прекратила и, если хотите, запретила даже эту практику. Кстати, на Востоке, на Западе никогда не прекращалась. Сейчас дошли, знаете, до чего? Это просто поразительно. В Римской церкви, в частности, в Риме, я знаю, я узнавал, так, в Риме существуют уже институты подготовки заклинателей. Причем какой подготовки? Что, их, думаете, отправляют в пустыню лет на 50, где они достигают святости? Ничего подобного. Ешь, пей, веселись и знай, что нужно делать. Какие действия, какие там молитвы нужно читать? Вы представляете, до чего дошло? Полное извращение, извращение самого смысла. Это заклинание. Вы знаете, вот опять-таки, целый ряд святых отцов, с какой убедительностью, с какой силой говорят по этому вопросу. К сожалению, люди или не знают, или знать не хотят. Не хотят знать то, о чем сказал сам Господь. «Сей род изгоняется молитвою и постом». Нет, мы теперь живем по новому Евангелию. Молитву подменили вычитыванием определенных молитв, а о посте давайте уж забудем. Причем под постом, вы понимаете, что, разумеется, не просто сам пост по себе, а под постом, разумеется, аскетическая жизнь. Вот что, разумеется, под постом в данном случае. Это жизнь воздержанная. Жизнь воздержания не только тела, но и души. То есть именно в прямом смысле слова подвижническая жизнь. Вот, оказывается, чем сей род изгоняется. Сказал кто? Сам Господь. Никакого действия. Ну что вы! У Климента Римского говорится, предписывается, это первый век, еще в первом веке, посещать одержимых злыми духами и творить над ними молитвы. «Постом и молитвою пусть заклинают», – говорит послание, – «не словами красными, отборными и изысканными, но как мужи от Бога, получившие дар врачевания». Слышите? «Постом и молитвою». Постановления апостольские, это III век, уже запрещают поставлять экзорцистов. Уже. Уже решительно. Почему? Ну, вам что, непонятно разве почему? Как многие бросаются на эту, приобрести славу, приобрести деньги, это удовлетворить свое честолюбие, тщеславие. И многие берутся, брались уже в древности за это дело. Вот ведь беда-то какая. А вот в Лавсаике интересно есть место. «Авва Питерион много беседовал с нами и с особенной силой рассуждал о развлечении духов, говоря, что некоторые бесы наблюдают за нашими страстями и часто обращают их к злу. И так, чадо, говорил он нам, кто хочет изгонять бесов, тот должен сперва поработить страсти, ибо какую страсть кто победит, такого беса и изгонит. Мало-помалу должен вам поработить страсти, чтобы изгнать демонов этих страстей». Вот принцип, вот законный принцип, вы слышите? Почему? Поэтому в истории церкви, всей православной церкви, и русской православной церкви в том числе, не находим, чтобы святые с помощью каких-то там, знаете ли, особых молитв, чинов, вот это изгоняли бесов. Изгоняли бесов или просто молитвы. Изгоняли редко-редко. Причем это были редкие случаи, о которых написано в житиях, как случаи. Изгоняли без всяких вот этих внешних посредств. Просто, повторяю еще раз, молитвы и все. Причем скрывая себя, насколько это возможно. Он, преподобный Сергий, собрал всю братью. Вся братья молилась. Потом просто благословил. И все. Он тут ни при чем. Он просто как игумен братья, все молились. Вы видите, скрывали себя, как и Господь все время говорил, смотрите, никому не рассказывайте. И повторяю еще раз, многого найдете в житии преподобного Сергия таких случаев. Вы что думаете, мало было одержимых? Уже в Евангелии сколько мы видим, всю историю они были, всю историю. У святых находим единичные случаи, чтобы они... А они этим занимались. В чем дело? Напротив, Рим, целые институты готовят заклинателей. У нас по России что пошло? Только открылась перестройка, и началось всюду. Хлынула эта мразь сюда, на русскую церковь. И где не услышишь, всюду уже эти изгонители бесов. Не слушают никаких святых отцов. Они им не урок. Я вам зачитаю еще, да, кое-что, чтобы, так сказать, вы видели. Парсенофий Великий говорит, противоречить дьяволу прилично не всем, но только сильным, о Боге, которым повинуются бесы. Если же кто из несильных будет противоречить, бесы ругаются над ним, что, находясь в их власти, он им же противоречит. Также и запрещать им дело мужей великих. Значит, когда я становлюсь на это дело, значит, я считаю себя мужем великим. Варсануфий Великий пишет, также и запрещать им дело мужей великих, имеющих над ними власть. Вот нам же немощным остается только прибегать к имени Иисусову. Исаак Сирин, ты выходишь учить тех, кому уже 6000 лет, а это твое дерзкое прикословие служит для них оружием, которым возмогут они поразить тебя, несмотря на всю твою мудрость и на все твое благоразумие. А в другом слове говорит, кто молит Бога и желает, чтобы в руках его были чудеса и силы, тот искушается в уме своем ругателем-демоном и оказывается хвастливым и немощным в своей совести». Вы подумайте, какие сильные высказывания. Просто поразительно. К Игнатию Брянчанину, например, обращались тоже с этими вопросами. Он отвечает, кстати, его мнение для нас очень важно. «Никаких заклинательных молитв не нужно. Они прочитаны над каждым из вас при святом крещении. Нужно предаться воле Божией и признать себя достойным всякого человеческого и бесовского наведения». Вот отношение какое. Он говорит о другом, что Господь иногда попускал даже святым людям впадать на какое-то время в беснование. И это было необходимо для того, чтобы, видимо, показать им их немощь, насколько бессильно они сами по себе без помощи Божией, да, бороться с искусителем. Это было им полезно для их смирения. Я уж не говорю, что сейчас происходит? Вы подумайте только. Вот я вам советую, вы на келье свои, держите на дверях, по таким-то дням я воскрешаю там мертвых, или исцеляю от рака, или изгоняю бесов. Ну, напишите. Только, правда, чтобы не видело начальство академическое, а то могут вас отправить в Абрамцево, наверное. Что творится? Написано: по расписанию изгоняем бесов, творим чудеса. Это до чего мы дошли? До предела. В одном из писем святителя Игнатия вот что пишет: «Поминайте в молитвах ваших болящую Д, которая предана судьбами Божьими сатане, да дух ее спасется. В духовном отношении такое наказание Божие отнюдь не служит худым свидетельством о человеке». Вы слышите? Не служит худым свидетельством о человеке. «Такому преданию сатане подвергались многие великие угодники Божии. Гораздо менее опасно беснование, вот это телесное беснование, нежели принятие какого-либо вражеского помысла, могущего навеки погубить душу». Он в данном случае исходит из мысли, которая просто созвучна вот святителем Игнатием и Иоанном Златоустом. Вот что он писал: «Между тем, обременение демоном нисколько не жестоко, потому что демон совершенно не может ввергнуть в гиенну. Но если мы бодрствуем, то это искушение принесет нам блестящие и славные венцы, когда мы будем с благодарностью переносить такие нападения». Очень интересный случай связан с жизнью известного старца Алексея Зарайского. Он дореволюционный, да. Его спрашивали, почему он не изгонит беса из бесноватой девушки, которая там прислуживала. Его ответ, слушайте, надо бы просто запомнить, просто замечательный ответ. Вот, пишет послушник: «Я спрашивал отца Алексея, почему он не выгонит из нее беса? И он мне отвечал: а почему он может знать, что на то есть воля Божия?» Вы слышите? Вот смирение действительно. Откуда он знает? Это мало это. Дальше что пишет? Говорит: «Она причащается святых тайн, и если это нужно, то Христос, ею принимаемый, сам силен изгнать его. А если ей это служит крестом очистительным, то для чего же изгонять его?» Вот отношение мудрое действительно. Она причащается. Все, это предел, предел наших человеческих возможностей, когда мы соединяемся через тело и кровь Христову, с самим Христом соединяемся. И уж не он ли силен изгнать это? И поэтому осторожно, почем я знаю? Я не могу, да будет воля Божья. Не брали на себя такого подвига. Очень интересно есть высказывание у Кассиана Римлянина. У него особенно много замечательных и сильных по этому поводу мыслей. Вот он предупреждает: «Подчас бесы творят чудеса». Кстати, говорят, недавно где-то такой задавали вопрос: а вот, пожалуйста, исцелилась и вышла замуж там какая-то, и все такое. Так вот, подчас бесы творят чудеса. Вы слыхали когда-нибудь? Мы привыкли, что Бог творит чудеса. Нет, бесы творят чудеса, пишет он, чтобы вознести в надменность человека, который верит, что обладает чудесным даром, чтобы подготовить его к еще более чудесному падению. Они делают вид, что они горят и бегут из тел тех, где они пребывали, благодаря якобы святости людей, про нечистоту которых они знают. Замечательно. Просто замечательно, да. А вот я думаю, что особенно сильная у него мысль следующая. А кто желает, вы слышите, повелевать нечистыми духами или чудесно подавать здравие болящим или являть перед народом какое-либо из дивных знамений, тот, хотя призывает имя Христово, но бывает чужд Христа, поскольку надменной гордостью не следует учителю смирения. Посему-то отцы наши никогда не называли тех монахов добрыми и свободными от заразы тщеславия, которые хотели слыть заклинателями. Прямо к нашему времени. Точно. И он объяснял: никто не должен быть прославляем за дары и чудеса Божии, а всякий за собственные только добродетели, которые требуют деятельности ума и усиленного старания. Ибо, дальше вы послушайте и запомните, ибо весьма часто люди, развращенные умом и противники веры, именем Господа изгоняют демонов и творят великие чудеса. Вот эту я никогда не предполагал. Развращенные умом и противники веры, по своей жизни в смысле, именем Господа изгоняют демонов и творят великие чудеса. Главное, что именем Господа. А в чем дело? Вы, наверное, знаете, что многие колдуны, эти колдуни, заставляют даже, могут прочитать молитву там «Отче наш». Даже бесы являются, могут прочитать молитву. А в чем дело, как вы думаете? Как это бес читает молитву? Чем объяснить? Это очень важно. Кстати, многие думают: а как же? Бес не может читать молитву. Может. Мы же читаем, как бесы, молитву. Когда языком читаем, а ум наш где? Вот так бесы и читают. Они читают, но не молятся. И мы им часто подражаем. Читаем, но не молимся. Вот, оказывается, как могут бесы читать молитву. Они с нас берут пример. Вот паршивцы. Но все-таки человек более высокое существо, чем бесы. И они от нас научаются. Вот почему святитель Игнатий Брянчанинов с горечью писал об этих старцах, которые ищут славы чудотворцев, прозорливцев и так далее. Он замечательно написал: «Душепагубное актерство и печальнейшая комедия – старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований». Замечательно сказано. Забыли о книге Деяний. Помните, это семь сыновей первосвященника. Как кончилось их, их деятельность по изгнанию бесов именем того Иисуса, которого проповедует Павел. Он им ответил: «Знаю, и Павла знаю, и Иисуса знаю. А вы кто?» Помните, и избил их, всех семерых. Содрал с них одежды, и они от него дули, что называется, без оглядки от этого бесноватого. Очень хорошо. Все было сделано правильно. Тогда это Господь попустил сделать очевидно, наглядно. Кстати, и сейчас бывают эти наглядные примеры. Я вот так читал лекцию, помню, и встает один из Украины и говорит: «Алексей Ильич, у нас вот произошло такое. Один батюшка стал отчитывать, так, и вдруг, говорит, произошло следующее. Он читает молитву и вдруг начинает смеяться. Произносит 2-3 слова и начинает ха-ха-ха, хи-хи-хи. Служит, начинает во имя Отца, ха-ха-ха-ха-ха. И Сына, и Святого Духа, хи-хи-хи-хи-хи». Так его запретили в священнослужение. На другого бесноватый набросилась тоже. Да, так он во всем облачении вокруг храма от нее, она за ним. Это была вообще сцена, достойная любого театра, юмористического театра. Так что эти вещи происходят. А уже сколько вреда получают многие люди, об этом даже и говорить нечего. Надо же прекрасно нам же помнить, смотрите, Господь сразу запрещал бесноватым говорить, как только народ сбегается. Сразу. Для того, чтобы бесы не имели возможности воздействия на окружающих людей, и тем более, чтобы люди не могли услышать, что говорят эти лжецы отъявленные. Запрещал тут же, а теперь на кинокамеры снимает, записывает, все это показывает. Слушайте откровение с того света. Кого? Лжецов. Ко мне как-то однажды приехали тоже. Вот мы то-то, то-то. Ну, я высказал вот эти вот соображения. Ой, недовольны были, возмутились, думали, что я что-то такое скажу другое. И, конечно, не прекратили. Нет, мы записываем и будем записывать. И пошли в другое место, тут недалеко. Да, записывать, что говорят бесы, находящиеся в людях. Вот что происходит у нас. Вы скажете, а кто им может запретить? Они люди вне церкви. Им никто не может запретить, но зато могут запретить тем, кто в церкви, заниматься подобного рода вещами. Церковь о чем говорит? Христианство. Нельзя здоровье, сколько бы оно для нас ни было, так сказать, ценным, необходимым, ставить выше воли Божией, выше спасения. Нельзя идти к колдунам, экстрасенсам. Нельзя. Ты, человек, можешь, кажется, получить какое-то временное облегчение, но на самом деле можешь окончательно погубить себя. Мне очень понравился образ, такой хороший образ того, что происходит с человеком, который обращается к этим мистикам разного рода, к оккультистам. Ситуация приблизительно такого рода. Ведь когда мы обращаемся к обычным врачам, то они нам и предлагают какие средства? Внешние. Всякую эту химию или там операции и так далее. Когда же обращается человек к колдунам, экстрасенсам, там, оккультистам, то происходит нечто совсем другое. Он открывает свою душу вот этим темным мистикам. И образ дальше, который мне понравился. И представьте себе, что в вашу самую сокровенную, чистую комнату входит в грязных сапогах, сапожищах по вашей комнате, и все загрязняет здесь. Или другой образ, не менее сильный. Мы отдаемся кому? который называет себя хирургом, а сам слепой. Может ощупью что-то вам отрезать там или сделать, но при этом, будучи слепым, он может нанести вам вред и наносит непоправимый вред вашим другим органам. И, как правило, именно так и бывает. То в Александрове, например, когда выступали вот эти Кашпировские, Чумак, то местная газета сообщала об очень многих страшных случаях, которые происходили после вот просмотра телевидения. Помните, они заряжали там воду по телевидению и так далее. Сколько страшных буквально случаев происходило с людьми. Какие нервные расстройства сильнейшие, психические расстройства, какие были у людей. Помните, потом их дали им свободу. Подумайте, кому дать свободу выступления, а? В общем, погубить народ. В чьих руках только были эти рычаги власти? Вот так, друзья мои. Так что что можно сделать вот по этому вопросу? Какой вывод? Но мне кажется, мы же должны все-таки следовать святоотеческому учению. Оно твердо и определенно говорит, в полном согласии с Евангелием, сей род изгоняется только молитвой и постом, то есть подвижнической жизнью. Только тот, кто не победил бесов страстей в самом себе, не имеет никакого права пытаться даже изгонять бесов из других. И дело раз только в праве. Мол, ну хорошо, я без права во имя любви. Да нет, голубчик, не получится у тебя. Ты повредишь себе, и ты нанесешь огромный вред тем людям, которые, веря тебе, пришли сюда. Что ты делаешь? Не зная, где какая педаль автомобиля, ты садишься и начинаешь, сейчас я вас довезу. Кстати, все эти люди в конечном счете кончают плохо. У них обязательно начинаются психические, в общем, всякие повреждения и умственные повреждения. И я думаю, что если бы вы соприкоснулись вот с кем-то такой, вы бы это заметили. Потому что люди возрастают тщеславие прежде всего. Хотите, я вам дам рецепт, как сделать самого умного человека дураком? Конечно, нехорошее дело. Но, знаете, если как только вы сможете этого умного человека убедить, что он умный, все, он тут же стал дурак. Как только этот батюшка убедился, что он все-таки ему бесы подчиняются, так все, песенка спета. Вот беда какая. Не знаю, когда у нас обратят внимание на эти вещи. Сейчас, кстати, очень хорошо выступил епископ Лонгин саратовский по этому вопросу. Вот. И он именно очень решительно так и смело выступил против вот этих, этих отчиток и прочих всяких вещей. Наконец, хоть один епископ выступил. Может быть, выступят и другие. Так. Ну, здесь призыв к тому, чтобы знакомить наших медиков с основами христианской веры. И, естественно, и христианской жизни. Призыв к участию в спасительных таинствах. Это все, мы с вами об этом говорили. Вот. Призыв к тому, чтобы православные люди, в частности, братство, сестричество, несли послушание в клиниках, вообще в учреждениях здравоохранения. Призыв к созданию при храмах больничных, при больницах больничных храмов, вот, церковных и монастырских больниц. Вот. Вот эти все вещи содержатся здесь, в этом параграфе. Еще один момент, который присутствует здесь, это важный, кстати, момент. Момент развлечения психических заболеваний от беснования. Вот. Ошибки, знаете, какие. Можно и психически больного человека объявить бесноватым, и наоборот, бесноватого просто психически больным. Вот это вещи, конечно, непростые, и концепция призывает к тому, чтобы серьезно отнестись к этим вещам, не делать выводов сразу, а нужно рассмотреть, убедиться, с тем, чтобы уже видеть, какие меры надо принимать. Потому что многие психические болезни поддаются, если не полному излечению, то, по крайней мере, какому-то затуханию. И нужно применять именно чисто медицинские средства. Вот. А если человек сказал, что это бесноватый, то никаких лекарств уже тут, никакого лечения здесь уже не предполагается. И человек остается без всякой помощи. Уж тем более, если начнут отчитывать. Тут и вообще говорить нечего. И очень важный момент здесь, который подчеркивается, что при форме выбора, выборе форм медицинского вмешательства следует исходить из принципа наименьшего ограничения свободы пациента. Бывают случаи, когда уже врачи рассматривают больного как вещь. Извольте слушаться, что мы предпишем и все. Церковь призывает к тому, чтобы врач оставался другом, другом, а не надсмотрщиком в тюрьме, которую называют больницей. То есть тот же христианский принцип, который в Евангелии выражен замечательно. «Называй вас друзьями, а не рабами». Так и здесь больной – это не раб, над которым можно делать все, что угодно, а друг. А с другом насильно не поступает. Вот. Ну и здесь еще вот говорится о пьянстве, конечно, да, этой болезни, которая сейчас расходится с огромной силой. Приводится целый ряд высказаний святых отцов. Ну, по-моему, и без святых отцов всем ясно, к чему это может привести. Но особенно важно, что здесь обращается на то, что порождает пьянство, что порождает вот эти вот нездоровья человека, заболевания нашего общества, что порождает. И вот, в частности, обращается внимание на, тут выражается так, наркотическую псевдокультуру, или говорят, как джазовая культура. Ну, вы сами понимаете, что делает подчас этот рок, та же рок-музыка с человеком. Я говорю о роке таком, тяжелый рок, с этими мощными ударными инструментами, с этими световыми эффектами. И тут сопровождающийся, естественно, и тут и пьянка, и так далее, да. Что делает с человеком? Многократное, так сказать, участие в подобного рода акциях, в конце концов, очень сильно угашает в человеке вот это его чувство, если хотите, Бога, угашает его интеллект, угашает его, я бы сказал, просто человеческое достоинство. Вы же знаете, что подчас происходит после этих тяжелых рок-концертов, когда просто начинается страшное хулиганство. Это, конечно, одна из бед. И вторая, что эта рок-музыка, как правило, она приводит к нравственному расслаблению человека, а постепенно и развращению. Такой свободе отношений, в которой уже не остается ни совести, ни стыда. Поэтому печально для нашего времени, когда смотришь, некоторые священнослужители начинают участвовать, не только участвовать в рок-концертах, оправдывать их начинают. И это в своем церковном одеянии, да, участвует в подобного рода вещах. Что мы хотим? Я не понимаю. Если идеал христианской жизни не выше нашей головы, что проку тогда от этого идеала? Если мы не скажем чего-то такого доброго, высокого, что проку тогда? Скажут, они такие же, как мы. Если ему позволено, то тем более и мне. У отца Иоанна Крестьянкина есть очень сильные высказывания по этому вопросу. Очень сильные, относительно, я говорю, рок-музыки. Одному священнику он говорит, что я вам советую отойти от престола. Ваше очень длительное такое участие до этого в этих роковых спектаклях, да, они являются непреодолимым уже для вас препятствием для служения. Прямо решительно говорит, даже оставить служение. В другом письме пишет, что ни в коем случае не думайте принимать сан после такого вот образа жизни. Очень решительно пишет. Причем надо учесть, что этот человек очень здравого такого ума. Это не какой-то, знаете ли, там формалист или законник. Так, очень здраво. И он пишет это на основании большого опыта общения с подобного рода людьми. Вот этот священник, видимо, им жалуется, что у него там в душе что творится, и что он стоит перед престолом, а там неизвестно что. И он решительно отвечает на это, что причиной, главной причиной для него именно является вот эта вот рок-музыка. На это надо обратить внимание. Мы, к сожалению, не придаем значения корням. Все думаем о побегах и делаем часто так. Пытаемся срезать побеги, а корни обильно поливаем. Боремся за нравственность, кажется, за духовное возрождение, а разрешаем всякие рок-концерты батюшкам. И ходят, на мотоциклах ездят, это с диким этим воплем, и думаем, это ничего. Просто странное какое-то безумие. Раз мы не понимаем, что тут происходит в психологии человека. Какое же у него может быть душевное здоровье, когда человек увлекается подобного рода вещами? И вот здесь хорошо говорится следующее. Основная причина бегства многих наших современников в царство алкогольных или наркотических иллюзий – это духовная опустошенность, потеря смысла жизни, размытость нравственных ориентиров. Совершенно верно. Причина в этом. Люди потеряли действительно смысл жизни. Не знают, зачем и куда, и что. И мы подчас не можем тоже объяснить как следует. Говорим, надо спасаться. Что это за икс такой? Царство Божие. Что это такое за Царство Божие? О чем мы говорим? И зачем оно человеку? Он даже не представляет, что это. То есть надо же объяснить. Люди часто не понимают, не знают, зачем верить в Бога, что дает им эта вера, зачем нужно православие. Все это же вопросы, на которые надо отвечать, а не просто так это говорить, утверждать. Так вот, действительно, одной из важнейших причин вот этого разгула, буквально пьяного разгула и наркомании – является действительно душевная опустошенность, развращение жизни, потеря именно смысла жизни. Кстати, любопытная вот вещь я прочитал, что у нас на первом месте среди самоубийц являются врачи-психиатры. Правда, интересно, я даже не ожидал. И что мы занимаем что-то первое, что ли, место или второе в мире. Я вот забыл, что такое, но очень первые места по самоубийствам детского и подросткового возраста. Можно понять, конечно. Сейчас в семьях такое неблагополучие. Можно же понять. Разводы, ссоры, а то и драки. И ребенок является свидетелем этих ужасных сцен. Бежит из дома, тут пьяный отец, пьяная мать. Ничего удивительного, уходит, никому не нужный. Говорят, что не меньше миллиона, наверное, у нас детей оказались брошенными на улицу. Мы говорим, да, нужно увеличивать количество детей. Простите, вы сначала справьтесь с теми, которые выброшены из жизни. Эта проблема не решается, а говорим о народонаселении. Ну, и заканчивается этот параграф вот такой фразой. «Не отрицая необходимости медицинской помощи на острых стадиях наркомании, Церковь уделяет особое внимание профилактике и реабилитации наиболее эффективных при сознательном вовлечении страждущих в евхаристическую и общинную жизнь». Я бы сказал, в общинную и евхаристическую жизнь. Евхаристия должна служить каким-то завершением уже вхождения человека в христианство, а не началом. Нельзя, так сказать, переставлять местами. Еще один параграф, о котором хочется поговорить, это проблемы биоэтики. Параграф очень важный, очень большой, и, как вы знаете, наверное, или предполагаете, по крайней мере, это параграф, который отражает настоящую, или я бы сказал, современную жизнь в очень широком плане, поскольку проблем, связанных именно с этой областью, очень и очень много. Так вот, само слово «биоэтика», оно, оказывается, сейчас ставит какую в целом одну проблему? Как оценить с точки зрения христианской, православной нравственности те проблемы жизни, причем какой, органической жизни, жизни организма, ну и человека, но не социальной жизни, а именно касающейся его как индивидуума, как человека, как личности, да. Какие проблемы сейчас у нас возникли и как Церковь смотрит на них? Сам параграф начинается. «Бурное развитие биомедицинских технологий, активно вторгающихся в жизнь современного человека от рождения до смерти, а также невозможность получить ответ на возникающие при этом нравственные проблемы в рамках традиционной медицинской этики, вызывают серьезную озабоченность общества». Да, сейчас много появилось новых проблем в связи с развитием этих технологий, на которые действительно подчас не знают, как ответить. Проблем действительно много. Да. И вот этот параграф весь, он посвящен как раз вот этой совокупности проблем, которые возникают в связи с развитием биомедицинских технологий. Ну что ж, поговорим с вами в следующий раз.